С реки хорошо просматривались элементы роя, горевшие в небе подобно звездам. Массивные кометы Фермы, их пыльные поверхности украшали геометрические узоры, посевы вакуумных твердых культур. Шаровые города с нулевой гравитацией, прозрачные сферы не совсем правильной формы, начиненные разнообразной флорой и фауной и напоминающие фантастических амеб. Многокилометровые разгонные сети, создававшиеся веками. Их первые звенья были модули, жилые контейнеры и эко-резервуары, словно украденные со съемок исторического фильма о заре космической эры. На сотни километров тянулись великолепные леса, издали похожие на обширные плантации водорослей. Силовые поля, а также паутина корней и лиан соединяли их с ускорителями и командными блоками. Круглые деревья качались на гравитационном ветру, сверкая всеми цветами земной осени. Золотисто-зеленым, шафранно-оранжевым, медно-алым, когда на них падали прямые солнечные лучи. Полые астероиды, давно покинутые их обитателями и приспособленные под автоматические заводы и обогатительные фабрики. Снаружи они сплошь заросли ржавой арматурой и ажурными охладительными башнями, а внутри пылали термоядерные реакторы, сравнимые разве что с кузницей вулкана. Огромные сферические доки. Их истинные масштабы открывались лишь в сопоставлении с факельщиками и крейсерами, шнырявшими вокруг, будто сперматозоиды, берущие на абордаж яйцеклетку. Но самое поразительное впечатление на гостей произвели странные создания, несколько раз промелькнувшие над ними. Не то рукотворные машины, не то живые существа, а, скорее всего, и то, и другое. Насекомые-звездолеты или звездолеты-насекомые. Огромные бабочки, подставлявшие Солнцу энергокрылья. Заметив гондолу, они поворачивали в ее сторону антенны и наставляли на реку свои фасетчатые, отражающие звездный свет глаза. Из отверстий в телах этих бабочек, сквозь которые без труда пролетел бы истребитель ВКС, то и дело выпархивали небольшие крылатые существа, напоминавшие людей. А потом впереди показалась гора. Нет, целый горный хребет. Некоторые вершины ярко блестели, облепленные сотнями эко-пузырей. Другие были открыты космосу, но и на них кипела жизнь. Одни были связаны между собой 30-километровыми висячими мостами или притоками реки. Другие пребывали в гордом одиночестве. И вот она, последняя гора, выше Олимпа, выше пика Хиллари на Асквите. Последний прыжок реки в пропасть, к вершине. Тео, консул и Арундес, бледные, потерявшие дар речи, вцепились в скамью. Последние километры. Только сейчас они поняли, с какой бешеной скоростью двигались все это время. На последних 100 метрах река, не тормозя, сбросила энергию и, снова войдя в атмосферу, вылетела на луг, где прибывших уже поджидали. Безмолвный каменный Стоунхендж и молчаливый трибунал клана. «Если они хотели произвести на меня впечатление», — пробормотал Тео, едва под днищем гондолы зашуршала трава. «Им это удалось». «Почему вы вернулись в рой?» — продолжала допрос свободная Дженга. Она расхаживала по кругу с грацией, присущей лишь родившимся в космосе.
«Меня попросила об этом госпожа Гладстон», — ответил консул.
«И вы прибыли, зная, что можете поплатиться жизнью».
Консул был слишком джентльмен и дипломат, чтобы пожать плечами. Он только приподнял брови.
«Чего хочет от нас Гладстон?» — подал голос бродяга, которого Дженга представил как глашатая полноправных граждан Центрального Минмуна.
Консул перечислил 5 вопросов секретаря Сената Гегемонии. Глашатый Минмун, скрестив руки на груди, взглянул на свободную Дженгу.
«Мы ответим сразу на все», — заявила она, устремив взгляд на Арундеса и Тео. «Вы двое слушайте внимательно, на случай, если человек, доставивший сюда вас и эти вопросы, не вернется с вами на корабль».
«Минутку», — Тео встал между консулом и Дженгой.
Прежде чем выносить приговор, вы должны принять во внимание следующие обстоятельства». Свободная Дженга не дала ему договорить. Впрочем, Тео вдруг умолк. Консул многозначительно сдавил ему плечо.
«Итак, отвечаю на ваши вопросы», — повторила Дженга.
Высоко над ней, бесшумно, словно косяки рыб, проносились бесчисленные уланы.
«Гладстон спрашивает, почему мы напали на сеть?»
Она обвела внимательным взглядом 16 бродяг, остальных членов трибунала, и продолжила.
«Мы не нападали на сеть. За исключением этого роя, пытающегося занять Гиперион, пока не открылись гробницы времени, ни один наш корабль не выступал против сети».
Трое граждан гегемонии, не сговариваясь, шагнули к Дженге. Потрясенный консул, сбросив маску невозмутимости, пробормотал.
«Но это неправда. Мы видели...»
«Я тоже видел передачу по мультилинии».
«Небесные врата разрушены. Роща богов сожжена».
«Довольно!»
— резко оборвала консула свободная Дженга.
«С гегемонией сражается только этот рой. Его братья находятся там, где их впервые обнаружили дальние локаторы сети. Они удаляются от сети, опасаясь новых провокаций. С нас достаточно брешей».
Консул растерянно потер переносицу.
«Но тогда кто же...»
«Вот именно», — усмехнулась свободная Дженга. «Кто способен устроить такой спектакль? Кому выгодна гибель миллиардов?»
«Техноцентр?» — выдохнул консул.
Гора медленно вращалась вокруг своей оси, и как раз в этот миг наступила ночь. Порыв ветра пронесся по горной террасе, раздув одежды бродяг и накидку консула. Вспыхнули яркие звезды. Казалось, высокие камни Стоунхенджа светятся изнутри. Тео Лейн подошел ближе к консулу, словно боялся, что тот сейчас упадет.
«Одних ваших слов недостаточно», — сказал он предводительнице бродяг.
Дженга спокойно произнесла.
«Мы представим вам доказательства передачи по связующей пропасти, поступающие от наших раёв в реальном времени изображения звездного поля».
«Связующая пропасть?» — переспросил Арундас с непривычной тревогой в голосе.
«Вы называете ее мультилинией».
Свободная Дженга подошла к ближайшему камню и провела рукой по шершавой поверхности, словно согреваясь от его внутреннего тепла. В небе продолжали кружиться звезды.
«Теперь второй вопрос, Гладстон. Мы не знаем, где находится техноцентр. Уже много веков мы бежим от него, боремся с ним, боимся его, ищем, но он неизменно ускользает. По совести не вы, а мы должны спросить, где она, эта паразитическая опухоль, которой мы давным-давно объявили войну».
Консул ссутулился.
«Если бы мы знали... Руководство сети принялось разыскивать техноцентр еще до Хиджры, но он неуловим, как Эльдорадо. Ничего, ни потаенных планет, ни астероидов, нафаршированных аппаратурой, никакого ключа к разгадке».
Он безнадежно махнул рукой.
«С тем же успехом можно предположить, что центр затаился в каком-нибудь из ваших раев». «У нас его нет», — твердо заявил глашатый Мин-Мун.
Консул все же пожал плечами.
«В ходе Хиджры проводилась великая разведка. Были обследованы тысячи миров, и планеты, не набравшие 9,7 балла по 10-бальной шкале, просто игнорировались. Так вот, техноцентр может оказаться в любой точке тех исследовательских трасс. Разве найдешь его? Да и сеть за это время успеет 100 раз погибнуть. Вся надежда была на вас».
Дженга покачала головой. Первый рассветный луч озарил вершину горы, и линия терминатора с поразительной быстротой заскользила по ледникам в их сторону.
«В-третьих, Гладстон просит нас прекратить огонь. Если не считать рой в системе Гипериона, мы вообще не являемся воюющей стороной и прекратим огонь, как только установим контроль над Гиперионом. Кстати, это может случиться с минуты на минуту. Нам только что донесли. Десант овладел столицей и ее космопортом».
«Великолепно. Поздравляю», — бросил в сердцах Тео, невольно сжав кулаки.
«Спасибо за поздравление», — с достоинством ответила свободная Дженга. «Передайте, Гладстон, что мы готовы объединиться с вами в борьбе против техноцентра».